и настолько не было вида военного строя, что публика легко к нему притискивалась и спрашивала, зачем пришли? И почему им нота Милюкова не нравится? И неужели они хотят отдать Россию немцам? Павловцы отвечали нескладно. Отдать немцам? Никак, никто не хочет. Чего в этой ноте? Ни один разумно не ответил. А что такое аннексии? Ни единый не знал. А с трибунки не успевали выступать. Взобрался маленький, лет 40, почти горбатый, Алексинский, бывший член Второй Государственной Думы и больше к павловцам. Я только что прибыл из Франции. Я видел ту радость, которая охватила французскую демократию в дни нашего переворота. Рабочие говорили, теперь мы спокойны, ваше дело в верных руках. А если бы они увидели сегодняшнюю картину на этой площади, такого удара от русской демократии они не могли ждать. Как же могут русские солдаты идти под такими лозунгами? Позоры тем, кто приходил, и еще больше тем, кто их приводил. Но я надеюсь, что этот тяжелый кошмар скоро рассеется. Надо думать не только о себе, но и о судьбах мира. Ваши сердца от революции должны стать гранитными. Я призываю вас к национальной чести. Вот вы поете Марсельезу. А какое право вы имеете ее петь, если пойдете против Франции? Гражданская толпа все время шумно одобряла Алексинского. А выступил большевик, что нельзя Алексинскому доверять, он печатается в буржуазных газетах, не имел успеха, согнали его свистом. Хмуро, диковато постоял павловский батальон меньше часа, видно, что опоздал к именинам, и сконфуженные вожаки увели его той же дорогой, без Марсельезы. На площади передавали, что из Демидова переулка подходил еще и отряд егерского батальона, но какие-то юнкера с винтовками перегородили переулок и не пустили их. Вылез выступать офицер. «Сила штыков на стороне революционной армии. Мы все на стороне Совета рабочих депутатов. И пусть объявят тайные договоры, заключенные Николаем Кровавым». Офицер и не поперхнется. Свистом и криками согнали его. А взобрался инвалид и сердечно призывал к защите Родины. И ему сильно рукоплескали, кричали «Ура!». Ни одной воинской колонны больше не осталось, а солдат в толпе было много, но все за Родину. Все это было так необычно в России, никем не собранная многотысячная толпа, свободная трибуна и полная воля говорить, что хочешь, в любую сторону. Но больше того, здесь, сейчас, к людям вернулась привычка февральских дней. Незнакомые легко разговаривали, как самые знакомые, горячо друг ко другу и понимая же, как друг друга. Свободу слова они поняли как свободу натравливания. Какая-то злая духовная эпидемия. Самодовольные фанатики бросают в массу ядовитые семена, а ведь это пахнет междоусобицей. Возгласили и дали свободу каждому, и каждый упивается. И возникло равнодушие к судьбе целого, к родине. Ах, господа, это все идет еще от Александра Третьего. Это он виновник всех наших несчастий. Он всегда всему давал задний ход. И так пошло на 35 лет. Нам никогда не давали организовать народ, и поэтому, как только рухнула полиция, мы стоим перед анархией. А между тем солнце, полого забирая к северу, закатывалось, кончался и долгий северный вечер, хоть весенний, но прохладный. Ветер стихал. А министров не могли ни увидеть, ни дозваться. Где же они? Дружелюбная толпа ждала объединения, возглавления, и не было его. Тут показалась новая манифестация, мимо Исаакия и сюда. Приблизилась, на плакатах разобрали «Против временного правительства». и мир без аннексий, и даже через Циммервальд к социализму. И Мариинская площадь встретила их враждебными возгласами. Это оказались Василию Островские рабочие, Сименс-Гальске, Шукерт и Кабельный. Они все же нашли место, остановились, не опуская своих плакатов, но с трибунки неслось: «Хотят омрачить нашу новорожденную свободу безумным своеволием. Это стыд наш и позор, братания. С кем братаются? С теми, кто в концентрационных лагерях морит голодом наших солдат? Кто душит нас ядовитыми газами? Кто отрекся от демократических идеалов? Ну, пусть братаются, но помнят, что есть и суд истории». Поняв, что это все им не по нюху, вожаки Василеостровцев повели своих по Морской к Невскому. И снова вся разливистая площадь была заодно. Чудо какое! «Довольно! Мы праздновали, господа! Довольно словословили! 2 месяца! А теперь нужен переход к власти и к суровой работе. В такие моменты достаточно одного мгновения нерешительности, чтобы власть была утеряна навсегда. И лучше наделать ошибок в действиях, чем воздерживаться от действия». Да, но где же были наши министры? Вот уже и день кончился, сумерки, зажигались фонари, а правительство за весь день так и не было никого во дворце. В этом тоже рисовался грустный символ. Но нет, настроение толпы было не расходиться. Шел слух, что в 9 часов во дворце будет важное совещание. Съедется все правительство и головка совета. И так наросло неразряженное за полдня напряжение толпы, теперь хотели дождаться министров и выразить им горячую поддержку. Если б нашу революцию побеждала бы контрреволюция, это было бы даже не так обидно. Ну, не хватило сил, наше несчастье. Но не позор, а вот революция позорно погибает от собственного внутреннего разложения. Железную непреклонность проявляют только эти крайние левые, а мы только красиво говорим об идеалах. В каждой стране есть граждане и есть обыватели, но у нас вторых слишком много. Простите, что за ироническое отношение к обывателю как квинтит неглижель. Обыватель — это учитель, врач, служащий, бухгалтер, лавочник, да и крестьянин. Это весь народ. За дворцом по ту сторону мойки выползала луна, близкая к полной. Пока потянулась струя к итальянскому посольству, по соседству приветствовать союзника. Там посол вышел на балкон, раскланивался, благодарил. Туда подоспел и открытый автомобиль, из которого оратор объявил, что он Скобелев. Убеждал не травить Ленина и разойтись. Его приняли за большевика, не давали говорить. Он оправдывался, что и сам против Ленина. Тогда ему устроили овацию. А на площади толпа все росла, и уже так была вся за правительство, что едва кто высказывался против. От взрыва возмущения вблизи замолкал и убирался вон. К ночи и солдат становилось меньше, а рабочих просто ни одного. Толпился, волновался и господствовал тут центральный коренной Петербург. Вся площадь и дальше Николаевского памятника была в головах. В головах, если не 25 тысяч, то 20. А на фасаде дворца все висит от 1 мая огромное «Да здравствует интернационал!». Вот бескрайняя площадь, и все это мы, и мы все заодно. И в этом как будто бесплодном стоянии час за часом наше тревожное сознание словно еще проясняется. Неповторимый вечер. Это может быть поворотный пункт революции. Или власть будет признана, или начнется анархия по России. Может, эти часы нашего тут стояния — часы великой патриотической драмы? В ком бьется любовь к России, не уходите, дождемся, повлияем. Ну, вот они, вот, наконец. Подъезжают в автомобилях по охотно освобождаемым проходам и сами министры. Первый — Владимир Львов. Речь, хотим речь. Взошел на ступеньки дворца, дюжий чернобородый. Заверяю вас, что члены Временного правительства, вышедшие из Государственной Думы, будут стойко исполнять волю народа. Толпа уже накалена, ей только искорку. Хоть и здорового детину подхватили Львова на руки и с криками «Ура!» внесли в вестибюль дворца. Новый рожок через толпу. А это кто? Мотор въезжает на пандус. Из дверцы выскакивает быстрый Некрасов. У него появились приемы Керенского. И властно, на много рядов, слышно. Мы пережили сегодня тяжелый день. Мы слышали призывы к миру во что бы то ни стало, и это нас больно поразило. Заветная цель Временного правительства — именно дать стране мир. Но мир после победы, а никакой иной. Позвольте нам надеяться, что страна поймет и поддержит нас. Ну, конечно, но для этого же мы и здесь. Ура! Временное правительство будет свято исполнять свои обязанности до конца и передаст власть лишь в руки тех, кто будет выражать волю всего народа. Намекнул, что совету не уступят. Ах, молодец! Ура! И его тоже подхватили на руки с подъезда в вестибюль. А тут едва не пропустили на ступеньках Шингарева, перешедшего через толпу пешком от своего министерства. Потребовали речи и от него. Он выглядел совсем не вдохновленно, и голос его не был слышен далеко. Мы клялись сохранить власть, лишь доведя страну до учредительного собрания. Мы присягали охранить народ от внутренних и внешних врагов. И мы не желаем хоть на один час дольше сохранять власть, чем этого хочет народ. А в этом уже не было ли ноты слабости? Неужели они могут уступить? Граждане, если вы поддержите Временное правительство, оно исполнит свой долг до конца. Браво, мы, конечно, поддержим. Да здесь вся бескрайняя Россия перед вами. Неужели вы не видите? Потерялась еще какая-то его странная фраза, но делать то, что правительство не вправе, оно не станет. Ура! Подхватили, понесли и Шингарева. Нет, отечество еще не на краю гибели. Тут с мощным рожком в крупном открытом автомобиле подъехал от морской сам гигант Родзянко. Рев восторга встретил его еще прежде, чем он выбрался через дверцу. Но и неузнаваем же был гигант. Уже не высилась так его голова, и плечи не те, и ростом, кажется, уменьшился, и начал почти кряхтя. «Граждане, я чувствую всю тяжесть ответственности за создавшееся положение, из которого мы, русские люди, должны найти достойный выход». «Ох, значит, плохо дело. Скажите мне прямо, вы хотите сепаратного мира?» «Нет, нет, да нет же!» — понеслись неукротимые крики. Подбодрился Родзянко. «Хотите ли вы, чтобы союзники отвернулись от нас? Чтобы малые угнетенные народы проклинали нас? Ведь враг попирает нашу священную землю. Так почему же вы хотите, чтобы тыл диктовал свою волю народу?» «О, Боже, да не мы, не они и не здесь были те, кто этого хотел». И не о тыле шла речь, то был лишь окольный псевдоним совета. Тут так и поняли, и Родзянко увлекался. Громчел и даже все колокольней. Ведь мы обязаны быть честными, чтобы быть свободными. Неужели русский народ, освободясь от гнета, под которым нас всех держал царизм, думает сохранить свою свободу тем, что нарушит слово чести перед союзниками? Граждане, я заклинаю вас верить тому правительству, которое поставила Государственная Дума. Мы верим. Это одна наша надежда. Это честное правительство, и оно исполнит свой долг до конца. И да здравствует могучий, свободный русский народ! Ура! Перекатывалось по площади. Но более всего порадовал Родзянку офицер, подскочивший на ступеньке рядом с ним. «Да здравствует отец русской революции!» — звонко вскрикнул. И это был сигнал — подхватывать в 20 рук и тяжеловесного отца и нести его в вестибюль. Да и пора. Уже вот подкатывал и мотор с самим, наконец, Милюковым, со славным и одиозным героем сегодняшнего дня. Его кинулись нести даже из автомобиля, на ступеньки. Но он не то чтобы не дался, но так наежен был, пошел сам. Он был в фетровой шляпе и позабыл снять ее для речи. Он диковато смотрел, так напряженно смотрел, как будто и здесь ждал увидеть не сторонников, а врагов. И начал с трудом, как пересохшим горлом. Я видел плакаты, но я защищаю интересы народа и не уйду, пока не выполню долга или погибну. И бесстрашно стоял, доступный растерзанию, мишень, дразнящая плебс, в мягком пальто, белейшее кашне вокруг шеи, очки, мягкая шляпа.